Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 27 ноября по новому стилю, 14 по церковному календарю. Православная Церковь ныне совершает память апостола Филиппа, священномучеников Димитрия, Александра, Виктора, Алексея, Михаила, Михаила, Феодора, Петра, Алексея, Сергия, Николая, Василия, Александра, Николая, Димитрия, Димитрия, Порфирия, Пресвитеров, Николая Диакона, преподобно-мученика Аристарха, мученика Гавриила и мученицы Анны, священномученика Сергия Пресвитера, преподобного Филиппа Ирапского, правоверного царя Иустиниана и царицы Феодоры, святителя Григория Палама, архиепископа Фессалоницкого. Сегодня же заговение на Рождественский или Филиппов пост. Священномученик Димитрий с 1911 года служил в одном из храмов Тверской области. Делу церковного служения отец Димитрий отдавал все свои силы и время. Понимая, какое значение имеет для храма хор, он тщательно подбирал певчих и организовал прекрасное церковное пение. Несмотря на то, что приход был небогат, отец Димитрий заказал отлить для храма новый колокол, отдав для этого свое столовое серебро. В январе 29 года властями был разработан документ о необходимости усилить гонения на церковь. В нем говорилось, что некоторые советские администраторы считают для себя невозможным применение репрессивных мер по отношению к церковным организациям, между тем, как они являются единственно легально действующей контрреволюционной организацией, имеющей влияние на массы. В документе давалась рекомендация местным властям, чтобы одновременно с применением административных мер по отношению к духовенству и верующим они проводили идеологическую работу, разъясняя, что административная мера применяется против антисоветской, а не религиозной деятельности религиозных обществ и не является гонениями на веру. Уже в январе 29 года отец Димитрий и староста храма, где он служил, Александр, были арестованы. Отец Димитрий был обвинен в том, что совершил в прошлом году, 28 октября, торжественное богослужение с целью, как было сказано в обвинении, возбуждения суеверия в массах населения для извлечения таким путем материальных выгод. Истори в этих местах сложилась традиция. В конце октября по селам с иконой Николая Чудотворца, которую приносили монахи из Николо-Теребенского монастыря, шел крестный ход. Перед образом служился молебен, а затем с иконой и молебнами ходили по домам. В конце 20-х годов власти стали закрывать последние монастыри. И хотя в 28-м году монахи в Николо-Теребенской обители еще служили, но по округу стало известно, что в этот год они с иконы не пойдут, ожидая закрытия монастыря. Прискорбно было для верующих нарушить древнюю традицию и отказаться от крестного хода, поэтому ход состоялся с другой, чтимой в округе иконой. Местная газета по этому поводу писала: «Всяк об этой проделке знал, ячейка ВКПБ знала, все знали, но мер против такого безобразия не приняли». Любящие отца Димитрия прихожане на сельском сходе постановили просить об освобождении священника Беневолинского и старосты храма. Властям писали, что крестный ход состоялся по их просьбам, по просьбам верующих, и ничего с прихожан за молебны батюшка не брал. Несмотря на то, что суд приговорил священника только к 100-рублевому штрафу, правда, старосту приговорили к 6-месячному заключению, сыновей батюшки исключили из школы, как детей лишенцев. Их пришлось отправить в Саратов к сестрам-матушке, чтобы дети могли там продолжать обучение. Гонения продолжались, а в конце 29-го, начале 30-го года они ужесточились. Местные власти снимали колокола, закрывали церкви, ГПУ арестовывало священников. Закрытие храмов зачастую приурачивалось к празднику Рождества Христова. 7 января член правления колхоза и двое колхозных активистов пришли в церковь во время рождественского богослужения и начали кричать: «Нам церкви не надо, звону тоже не надо, давайте снимем колокола, мы вам все равно служить не дадим». В этот день безбожники ушли, так как у них не было официального разрешения на закрытие храма, но обещали, что оно будет к вечеру 9 января. Узнав об этом, жители всех деревень прихода, около 200 человек, собрались в селе и стали требовать, чтобы было проведено общее собрание по вопросу закрытия храма. На собрании прихожане твердо заявили, что церковь закрыть не дадут. После этих событий член правления колхоза и местный коммунист в доме которого снимал комнату отец Дмитрий, написали на батюшку донос ГПУ. В начале февраля отца Дмитрия и еще одного священника из другого села, отца Павла Богоявленского и старосту его храма, арестовали. Отца Дмитрия приговорили к 3 годам ссылки в Северный край. После возвращения в 1933 году священник 4 года прослужил в другом селе, а в 1937 году был вновь арестован. Следствие длилось 1 день, и через 2 недели, 27 ноября, отец Дмитрий был расстрелян и погребен в общей могиле. Вместе с ним в 1 день было расстреляно еще несколько священнослужителей Тверской епархии, священники Алексей Никологорский, Федор Бакалинский, Михаил Некрасов, Алексей Нечаев, Виктор Ильинский, Петр Титов, который священником стал во времена воинствующего безбожия в 1924 году, Александр Чекалов, диакон Николай Богородский. Сегодня же совершается память нескольких мучениц. Может быть, некоторые из вас знакомы с книгой «Подвижник веры и благочестия», посвященной протоиерею Валентину Амфитеатрову. Автором и составителем этой книги была мученица Анна, память которой ныне совершается. Анна Ивановна Зерцалова была духовной дочерью настоятеля Кремлевской церкви во имя святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерея Валентина Амфитеатрова. В мае 1891 года Анна была приглашена на место учительницы в одно семейство в Ярославскую губернию, и отец Валентин благословил ее принять предложение. Анна попала в семью атеистов, что стало для нее началом исповедничества. Она подвергалась в семье унижениям и насмешкам, обязана была присутствовать на вечерних чтениях антирелигиозной литературы. В храм в 6 верстах от дома ей приходилось ходить пешком. Однако это не сломило Анну. Она устроила школу, на основе которой впоследствии возникло училище, а в свободное время безвозмездно обучала грамоте деревенских детей. Вскоре отношение хозяев к Анне изменилось. Для учительницы стали готовить постную пищу и предоставляли лошадей для поездки в храм, и даже отпускали с ней ее ученицу. Вскоре Анна по благословению отца Валентина вернулась в Москву и стала активной прихожанкой Кремлевского Архангельского собора, настоятелем которого был назначен ее духовный отец. С его помощью Анна нашла много учеников, занятиям с которыми посвящала все свое время. Смерть отца Валентина Анна пережила как большое горе. До 17 года с помощью духовных чад отца Валентина Анна выпустила 4 книги, посвященные выдающемуся пастырю. По записям, которые она вела в течение многих лет, была составлена и опубликована книга «Духовные поучения и проповеди Валентина Амфитеатрова». В 16 году Анна построила на пожертвование деревянный дом вблизи Ваганьковского кладбища и записывала чудеса, совершавшиеся на могиле ее духовного отца. На основе этих записей она после 17 года составила книгу, которую напечатала на машинке в количестве 20-25 экземпляров. К сожалению, до настоящего времени эта книга не дошла. В 1932 году Анне, как домовладелице, лишенной избирательных прав, было отказано в выдаче паспорта и предложено выехать за 100 километров от Москвы. Дом ее был национализирован. Анна не покинула Москву, перейдя на нелегальное положение, жила у друзей и кормилась частными уроками. Последующие 5 лет Анна посвятила прославлению отца Валентина как подвижника благочестия, записывала случаи исцеления по молитвам к нему, распространяла фотографии и книги о нем. В 1937 году Анна была арестована по обвинению в участии в контрреволюционной церковно-монархической группировке. 23 ноября ей был вынесен смертный приговор, и через 4 дня она была расстреляна на полигоне Бутово под Москвой. Сегодня совершается память преподобного Филиппа Ирапского, в миру Феофила. Он был основателем Ирапской пустыни, родился в конце 15 века, то есть был современником преподобного Кирилла Новоизерского, преподобного Иннокентия и Корнилия Комельских. Детство святого было трудным и безрадостным. Круглый сирота, 12-летний Феофил, поселился вблизи Комельской обители и жил подаянием. Преподобный Корнилий жалился над бесприютным сиротой, принял отрока в обитель и через 3 года постриг в иночество с именем Филипп. Кроткий, смиренный и трудолюбивый, он по ходатайству братьев был удостоен священства. Прослужив 15 лет в Корнилиевской обители, Филипп из любви к уединенной жизни удалился в Белозерские пределы и поселился на пустынном берегу реки Андоги. Здесь, пользуясь покровительством одного князя, выделившего ему землю близ реки Ирапа в 45 верстах от Череповца, Преподобный поставил часовню во имя Пресвятой Троицы и соорудил себе келью. Молва о святом пустыннике распространилась по всей округе, к нему стали стекаться иноки. Вскоре, как это обычно и бывало, на месте часовни была поставлена церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. Когда уже старец Филипп стал немощен ногами, так что не мог ходить в церковь, пришел к нему инок Герман, знавший его и прежде, и выпросил у святого дозволения жить с ним. Уже вскоре после этого, извещенный заранее о дне своей кончины, старец мирно отошел ко Господу. Было это в 1527 году. Несмотря на указание жития, что святой Филипп был дряхл и стар, говорится, что он скончался 45 лет от роду. Вскоре на месте его подвига возник Красноборовский Филиппов монастырь. Филиппова Ирабская пустынь была передана православной церкви в конце 90-х годов. При советской власти в помещениях обители был психоневрологический диспансер. Через некоторое время в здании случился пожар. Тогда по благословению патриарха было решено перенести мощи преподобного Филиппа, чтобы не оставлять их в небрежении. Первая экспедиция по розыску мощей преподобного окончилась безрезультатно. А в начале августа 2000 года археологи Череповецкого музейного объединения и специалисты из Генеральной прокуратуры наконец обрели мощи святого. Была реконструирована часовня преподобного Филиппа Ирабского на Воскресенском проспекте города Череповца. Туда и были торжественно перенесены мощи преподобного Филиппа Ирабского. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Напомню, что завтра начало рождественского поста. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.